Джон Фланаган. Ледяная земля. Глава первая. Драккар был всего в нескольких часах пути от мыса защиты, когда разразился ураган. Целых три дня они плыли на север, в сторону Скандии, и все это время море было спокойным, точно за пруда у мельницы. Уилл с Ивенлин были этому чрезвычайно рады.
«Не так уж и плохо», — прокомментировал Уилл.
Узкий нос корабля плавно рассекал волны. Уиллу не раз доводилось слышать мрачные истории о людях, страдавших от морской болезни, но судно мерно покачивалось на море, и юноше не верилось в то, что может случиться что-нибудь плохое. Ивенлин неуверенно кивнула. Конечно, искушенным моряком ее назвать было сложно, но путешествовать по воде ей уже приходилось.
«Если не станет хуже, то да».
Девушка заметила обеспокоенные взгляды, которые Эрик, капитан судна, бросал на север, и то, как подгонял он гребцов волчьего ветра. Капитан знал, что такая обманчиво хорошая погода предвещает дурные перемены. Очень дурные. На севере, на горизонте, он смутно различал темную полосу. Назревала буря. Эрик знал, что если они не обогнут мыс защиты как можно быстрее и не окажутся в укрытии, шторм обрушится на них всей своей мощью. Несколько минут он размышлял над тем, успеет ли корабль опередить надвигающиеся тучи.
«Нет, не получится», —
объявил он, наконец, Свенгалу. Старший помощник кивнул и заметил философски:
«Похоже на то».
Эрик пристально оглядел корабль, проверяя, не осталось ли какого-нибудь снаряжения, которое необходимо закрепить. Взор его обратился на двух пленников, съежившихся на носу.
«Привяжите-ка этих двоих к мачте, а еще надо будет поставить кормовое весло».
Уилл и Ивенлин наблюдали, как к ним приближается Свенгал с мотком пеньки в руках.
«Это еще зачем?» — недоумевал Уилл. «Они что, думают, что мы отсюда сбежим?»
Свенгал остановился у мачты и помахал им, призывая подойти. Орлуинцы встали и неуверенно зашагали к нему. Уилл заметил, что корабль качало теперь чуть сильнее, да и ветер усиливался. Не успев дойти до старшего помощника, юноша споткнулся и чуть не упал. Позади него Ивенлин вполголоса выругалась, задев лодыжкой швартовную тумбу. Свенгал достал сакс, отрезал два куска веревки.
«Привяжитесь к мачте», — приказал он пленникам. «С минуты на минуту разразится ужасная буря».
«То есть нас сможет сдуть за борт?» — с недоверием спросил Ивенлин.
От внимания Свенгала не укрылось, с каким мастерством Уилл привязал себя к мачте беседочным узлом. У девушки дела шли несколько хуже, а потому Свенгал взял канат, обернул его вокруг талии Ивенлин и закрепил на мачте.
«Может, и так», — ответил он на вопрос, — «хотя, скорее уж, смоет».
Старший помощник увидел, что юноша побелел от страха.
«Вы хотите сказать, что волны попадут на палубу?»
Свенгал одарил его безрадостной улыбкой.
«Да уж надо полагать».
И он заспешил на помощь капитану, который крепил к корме громоздкое рулевое весло. Уилл сглотнул несколько раз. Ему всегда казалось, что такие корабли парят над волнами, словно чайки. А теперь ему сообщили, что волны вот-вот обрушатся на палубу. Интересно, сможет ли судно вообще остаться на плаву, если такое случится?
«Боже правый, это еще что?» — тихо промолвила Ивенлин, указывая на север.
Тонкая темная полоса, которую приметил Эрик, теперь превратилась в бурлящую черную массу всего в четверти километра от них. Непроглядная тьма надвигалась быстрее, чем лошадь, мчащаяся галопом. Двое пленников приникли к основанию мачты, пытаясь обхватить шершавый сосновый столб руками, впиваясь в древесину ногтями. Вскоре солнце скрылось и разразилась буря. От силы ветра у Уилла перехватило дух по-настоящему. С таким ему еще не приходилось встречаться. То была живая, дикая и первобытная сила. Она обхватила мальчика со всех сторон, оглушая, ослепляя, выбивая воздух из легких и мешая сделать новый вдох. Она разжимала ему пальцы, душила его. Крепко зажмурившись, Уилл изо всех сил пытался дышать и в отчаянии хватался за мачту. Как сквозь сон он услышал крик Ивенлин и почувствовал, что она ускользает от него. Юноша вслепую замахал руками, наткнулся на ее руку и втащил девушку обратно. Ударила первая тяжелая волна, и драккар пугающе накренился. Судно попыталось вскарабкаться вверх по гребню волны, но дрогнуло и заскользило вниз и назад. Свенгал и Эрак орали что-то гребцам. Голоса их уносило ветром, но матросы, повернувшиеся к стихии спиной, понимали язык их тел. Они налегли на весла, гнувшиеся от их усилий. Скольжение назад понемногу замедлилось. Корабль снова принялся пробираться вверх по волне. Он поднимался все выше и выше, все медленнее и медленнее, и Уилл понял, что скоро снова начнется позорное отступление. Новая огромная волна захлестнула палубу. Тонны воды обрушились на палубу, утягивая судно вниз и наклоняя резко вправо. Казалось, ему уже не подняться никогда. Уилл закричал, охваченный диким животным ужасом. Но ледяная соленая волна оборвала его вопль, заполнила рот и легкие, расцепила пальцы и потащила по палубе. Обрывок ветхой веревки все же удержал юношу. Наконец корабль выпрямился. Уилл, лежа на палубе, беспомощно трепыхался, как рыба на берегу. Ивенлин оказалась рядом с ним. Вместе они подползли обратно к мачте и отчаянно вцепились в нее. Корабль снова зарылся носом в воду, и орлуинцев с ног до головы окатило новой волной. Сердце у них ушло в пятки, и они дико завизжали. Нос драккара врезался в пучину, взметая воду высоко над головами пленников, и снова потоки ледяной воды хлынули на палубу, но на этот раз волне не хватило силы, и молодым людям удалось удержаться у мачты. Вода заливала их до пояса, но легкий драккар встряхнулся, освобождаясь от этой ужасной тяжести. Сменный экипаж гребцов трудился, не покладая рук. Матросы ведрами черпали воду и выливали ее за борт. Эрак со Свенгалом тоже привязали себя к кораблю по обе стороны от кормового весла, размером превосходившего обычное. Его использовали в таких случаях вместо обычной лопасти. Длинное весло обеспечивало лучшее управление судном. Кормчий мог помогать гребцам, когда те разворачивали нос драккара. Сегодня для этой работы потребовались усилия обоих мужчин. Корабль очутился в ложбине между волн, и это несколько ослабило напор ветра. Уилл смахнул соленые капли с ресницы, прокашлялся. Его стошнило морской водой. Посмотрев на Ивенлин, юноша заметил ужас в ее глазах. Надо бы как-то ее успокоить. Но что он мог сказать девушке? Что мог сделать? Он и сам не верил в то, что корабль выстоит во время следующей атаки беспощадной водной стихии. Новая волна уже надвигалась на них. Она была еще больше и стремительно приближалась, преодолевая расстояние в несколько сот метров, вздымаясь выше стен замка Редмонд. Уилл уткнулся в мачту лицом, и Ивенлин последовала его примеру. Корабль начал подниматься с ужасающей медлительностью. Драккар сражался с бурей, цепляясь за волну. Гребцы надрывались от усилий. Казалось, что сердца их вот-вот лопнут. Так старались они втащить волчий ветер на гребень волны, противостоя объединенной мощи ветра и воды. В какой-то момент Уилл почувствовал, что в этот раз корабль проиграет схватку, и закрыл в ужасе глаза. Судно заскользило навстречу верной гибели. Вскоре волна изменила направление, и громада воды вновь обрушилась на палубу. Юноша отшвырнуло от мачты, и он закрутился на мокрых досках, подобно волчку, хватаясь за спасительный канат. Что-то твердое сильно ударило его по зубам. Это был локоть Ивенлин. Над Уиллом грохотали морские воды, и нос корабля снова устремился вниз. Волчий ветер опять заскользил под уклон, то выпрямляясь, то склоняясь долу, стряхивая с себя воду, точно утка. Уилл так ослабел, что у него не было сил даже закричать. Он застонал в полголоса и пополз к мачте. «Им уже не спастись», — подумал он. В глазах Ивенлин он видел отчаяние. Эрак со Свенгалом стояли на корме. Они готовились к новому испытанию. Волчий ветер вздымался вверх и обрушивался вниз, кренился то на один бок, то на другой, но все-таки умудрялся противостоять стихии.
«А ведь неплохо справляется!» — прокричал Свенгл.
Эрок сдержанно кивнул. Пусть Уиллу и Ивенлин все происходящее казалось концом света, на самом деле корабль был способен выдерживать подобные шторма, однако и он был несовершенен. Если он получит пробоину, вся команда отправится кормить рыб на дне морском.
«Последняя волна чуть не угробила нас!» — вздохнул Эрок.
«Действительно, если бы гребцы не сумели сделать решающий рывок и перетащить корабль через гребень волны, судно точно засосало бы на глубину.
Надо нам развернуться и обогнать шторм!» — заключил он.
Свенгл одобрительно кивнул. Он стоял, щурясь от ветра и соленых брызг.
«После того, как преодолеем вот эту!» —
он указал на следующую волну. Она была поменьше той, что едва их не прикончила. Но поменьше не значило маленькое. Скандианцы вцепились в рулевое весло.
«Налягте! Налягте же, черт вас дери!» — зарычал Эрок на гребцов, когда над волчьим ветром нависла новая стена воды, и корабль опять начал очень медленно карабкаться вверх, выбиваясь из сил.
«О нет, пожалуйста, пожалуйста, пусть это кончится!» — простонал Уилл, чувствуя, как нос судна опять наклонился вперед.
Ужас вконец измотал его. Ему просто хотелось, чтобы все это прекратилось. «Пусть уж лучше корабль потонет», — подумал он. «Будь что будет, лишь бы конец, лишь бы перестал терзать его этот отупляющий ужас!» Он слышал, как рядом с ним всхлипывает Ивенлин. Уилл обнял ее за плечи. Больше он ничем не мог ее успокоить. Вверх, вверх, вверх судно устремлялось все выше. Затем вновь на палубу обрушились потоки воды, и драккар, перебравшись в очередной раз через гребень волны, рухнул вниз. Уилл хотел закричать, но не смог. Он осип и выбился из сил. Из горла вырвался лишь тихий всхлип. Волчий ветер снова вгрызался в основание волны. Эрок выкрикивал приказы гребцам. За то время, пока не подойдет новая волна, они должны успеть развернуть корабль.
«К правому борту!» — взревел Эрок, жестом указывая направление поворота на случай, если кто-то из гребцов в передних рядах его не расслышит. Однако можно было не сомневаться, слышали его все. Гребцы уперлись ногами в доски обшивки палубы. Те, что сидели справа, подтянули к себе рукояти весел, а те, что гребли по левую сторону, толкали весла вперед.
Когда корабль наконец-то выровнялся, Свенгл проорал:
«Пошли!»
Лопасти погрузились в воду. С одной стороны гребцы тянули весла на себя, с другой — от себя. Эрок со Свенгалом всем весом налегли на рулевое весло. Длинный узкий корабль резко повернулся, почти не сдвинувшись с места, и обратил корму к ветру и волнам.
«А теперь дружно!» —
пророкотал Эрок, и гребцы охотно повиновались.
Ему нужно было вести корабль, обгоняя волны, иначе судно просто накрыло бы водой.
Лишь единожды бросил он взгляд на орлуанских пленников, что жалко съежились у мачты, и тут же забыл о них. Ему нужно было следить за движением корабля и за тем, чтобы он был повернут кормой к подступающим волнам. Допусти он малейшую ошибку, и судно пойдет боком, и тогда им всем настанет конец. Сейчас корабль легко всходил на волну, но все равно надо было быть настороже. Уиллу Ивенлин казалось, что волчий ветер все еще совершает ужасные прыжки, проходя по 15 метров от основания волны до гребня. Но теперь путь корабля был не таким хаотичным. Он следовал за волной, а не сражался с ней. Уилл почувствовал, что судно двигалось более плавно. Потоки воды все еще хлестали по палубе с равными промежутками, но опасное скольжение судна назад и вниз осталось в прошлом. Корабль раз за разом с успехом преодолевал огромные волны, и в сердце Уилла затеплилась надежда, что, может быть, у них появился шанс на спасение. Но это было очень неуверенное «может быть». С каждой новой волной, что накатывала на них, юноша чувствовал все тот же беспредельный ужас, от которого внутри у него все сжималось. Каждый раз ему казалось, что теперь-то они пропали. Он обнял Ивенлин и почувствовал, как ее руки в ответ обвелись вокруг его шеи, а леденящая щека прижалась к его щеке. Так эти двое молодых людей искали и обрели друг в друге утешение и отвагу. Ивенлин скулила от страха. Сам Уилл, к своему удивлению, обнаружил, что, как и Ивенлин, бормотал бессмысленные слова, призывая на помощь Холта, Тагая, кого угодно, кто мог бы его услышать и спасти. Но волна накатывала за волной, а волчий ветер все не тонул. Ужас притупился. На смену ему пришло нервное истощение, и юноша, наконец, заснул. 7 следующих дней корабль относило далеко к югу, за пределы узкого моря, к самым границам океана. Уилл и Ивенлин все так же сидели, сжавшись калачиком у мачты, изможденные, вымокшие и продрогшие. Отупляющее предчувствие беды не оставляло, но постепенно они начали верить в то, что могут спастись. На 8-й день из-за туч пробилось солнце. Свет был слабый, но это было солнце. Яростная качка закончилась, и корабль, как и до бури, плавно скользил по морской ряби. Эрек, его борода и волосы были покрыты солью, точно инеем, устало налегал на рулевое весло, аккуратно разворачивая судно обратно к северу. «А теперь к мысу защиты!» — объявил он команде.